Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». Микрофон Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Сегодня мы подводим итоги евроатлантической недели, которая на постсоветском пространстве в этот раз прошла на Украине. Здесь, в Киеве, побывала делегация Евроатлантического союза во главе с генеральным секретарем НАТО Япом Ван де Хоф с Хефером. Кроме того, представители этой делегации, встречавшиеся с президентом Украины Виктором Ющенко и другими украинскими руководителями, посетили различные регионы страны. Были демонстрации в поддержку присоединения Украины к плану для членства в НАТО. Были активные пикеты и демонстрации против этого решения. Впрочем, последние эти демонстрации вы, наверное, видели достаточно широко по российскому телевидению. Мы поговорим о том, насколько такого рода визиты вообще помогают Украине приблизиться или, напротив, отдалиться от Североатлантического союза с политическим аналитиком Института евроатлантической интеграции Владимиром Горбачем. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Вечер, да, ну, конечно, уже вечер. Как бы там ни было.
В Москве вечер.
И в Москве вечер, и в Киеве уже, в общем, начинается вечер. Тут важно очень понять, действительно, до какой степени такого рода поездки, как приезд в Киев натовской делегации, помогают Украине действительно приблизиться к Евроатлантическому союзу. Насколько, в принципе, можно об этом говорить?
Ну, если говорить о нынешней поездке, то она, скорее всего, помогает Евроатлантическому альянсу лучше понять, что происходит в Украине, ознакомиться с ситуацией внутри страны, понять то, насколько само государство может идти по пути евроатлантической интеграции, насколько власть контролирует все процессы, которые с этим связаны, и как к этому вопросу относится общество. То есть этот вот последний визит, он скорее информационный и ознакомительный. То есть истеблишмент брюссельской штаб-квартиры, он ознакомился с ситуацией в Украине, встретился лично с ведущими политиками, государственными деятелями, и также с обычными, имел возможность пообщаться, и в том числе и с обычными гражданами, и почувствовать на себе состояние общественного мнения.
А, Владимир, вообще НАТО для Украины это внутриполитическое проявление или внешнеполитическое? Я почему спрашиваю? Вот у меня конкретная была ситуация, которая мне очень понравилась. Президент Ющенко был в Виннице, кажется, да, приехал в Винницу там по совершенно конкретным каким-то вопросам. И там пикет, который, значит, выступает против НАТО, набросились на президента, значит, зачем нам в НАТО? Президент им читает историческую лекцию, они говорят ему, что все равно НАТО нам не нравится. То есть, очень странно, то есть, что люди в Виннице, ну, казалось бы, да, президент государства к ним подходит. В любой другой стране, включая Россию. Если когда приезжает президент в провинцию, ну, у людей масса есть вопросов. Знаете, канализация, мэр плохой или там хороший, что-то там нужно построить, школа там, я не знаю, там, ну, стадион. Ну, слушайте, это же президент приехал. А они с ним разговаривают на некие абстрактные внешнеполитические темы, так как будто этих людей больше ничего не интересует. Поразительно просто.
Ну, может быть. Но, наверное, нужно осознать, что в Украине отсутствует идея царя, и у царя никто не воспринимается как царь, который что-то кому-то дарует, от него можно получить все, там вот богатство до ремонта канализации. Тут это с одной стороны. Ну и надежды.
Ну он же губернаторов назначает, царь он или не царь, губернатор он назначает.
Но канализация это не вопрос губернатора.
Ну согласен, да. Но тем не менее в Винницкой области есть губернатор, он тоже может кому-то не нравиться. Я имею в виду, эти люди разные. Почему этим люди используют такую возможность диалога с главой государства, не по канализационным вопросам, ладно. Просто для того, чтобы поговорить с ним о НАТО, вот меня что поражает.
Ну, наверное, потому что эта тема на сегодняшний момент очень актуальна для общества. Она активно обсуждается и в медиа, и в транспорте, и на улице, и, наверное, в семьях тоже об этом был так или иначе разговор. Хотя бы обсуждая новости, люди об этом могли пообщаться. Это вопрос не только внешнеполитический и не только внутренний. Политически. Это вопрос безопасности. Во-первых, НАТО это как бы вопрос безопасности. Безопасность, она может быть как внешней, так и то есть угрозы этой безопасности могут быть как внешние, так и внутренние. Поэтому это вопрос и внутренней политики, и внешней.
Но, может быть, просто дело в украинской политической элите, в том, что ее удалось доказать обществу, как той ее части, которая выступает за принятие в НАТО, как и той, которая выступает против, что это чуть ли не главная политическая проблема страны. Знаете, если заниматься НАТО, то эти четыре буквы, они вообще застилают все. И то, что нету серьезных реформ, и то, что политики играются между собой в какие-то странные такие вот политические игры, и то, что, по большому счету, парламент превратился в группу более или менее удачливых бизнес-лоббистов. Ну, в общем, вот все реальные проблемы страны застилаются этой вот историей.
Конечно, потому что это удобная тема для политиков, удобная для самопозиционирования, для мобилизации поддержки, для мобилизации электората в свою поддержку, прежде всего, для создания образа врага, для того, чтобы играть на этом разделе или кливидже в политике, ну, как бы политике, разные политические силы на этом, собственно говоря, паразитируют. Но,
мобилизует электорат.
И работают над собственным имиджем, и достигают какой-то поддержки на выборах, и позиционируют себя во внешней политике, как союзники или противники каких-то других политических сил в других странах и так дальше. То есть, на самом деле, для них это сейчас очень актуально, для политиков. Игра для политического театра – это главный спектакль.
А, в принципе, в Украине вообще в НАТО надо, если так вот, положа руку на сердце?
А почему нет?
Я не отвечаю просто вопросом на вопрос.
Я считаю, что если есть такая возможность, то украинцы обязательно ее воспользуются.
Возможность кем должна быть предоставлена НАТО или сама Украина должна такую возможность вообще как-то продекларировать?
Ну, это желание обоюдное должно быть.
А в НАТО хотят Украину?
Еще раз?
В НАТО Украину хотят?
Я думаю, да. По крайней мере, на последнем саммите НАТО в Бухаресте было четко записано в резолюции, что Украина и Грузия тоже, кстати, будут членами НАТО. То есть готовность принять в свою организацию, в свой клуб Украину, она есть среди членов НАТО, и за это голосовали все участники.
Напомню, что в программе «Время гостей» сегодня участвует политический аналитик Института евроатлантической интеграции Владимир Горбач, и мы подводим с ним итоги вот такой вот евроатлантической недели на Украине. А как вы считаете, вообще члены делегации НАТО, они были удивлены, когда они приехали вот в украинские города и увидели там всюду антинатовские пикеты? Или это вообще понимали, что это их ждет?
Это печальная участь. Я думаю, что они, конечно же, понимали, куда они едут, они понимали внутреннюю ситуацию, все сложности, и, ну, к тому же, в их странах, в тех странах, откуда они приехали, тоже есть как противники, так и сторонники НАТО. Это, на самом деле, ну, как бы, не что-то такое очень хорошее и красивое, чего все хотят или всем нравится. Это, ну, несколько вынужденная, необходимая вещь, как безопасность, она наносит как бы многие ограничения для каких-то вещей. Поэтому, ну, это необходимая вещь, она не всегда не всем приятна, она не может всем, это, как говорят, не доллар, чтобы всем нравиться, да? Но, тем не менее, такие протесты, они в Европе и в Штатах, они, ну, как бы не в диковинку. Всегда находятся люди, которые пикетируют там Белый дом или там Елисейский дворец или что-то. Это в порядке вещей. В Европе антиглобалисты, в Киеве, в Украине делают старые коммунисты просто. Вот в этом разница. Может быть, это их удивило, возраст людей.
То есть они ждали более молодых демонстраций.
Ну, я пошутил, конечно, там были и молодые, это...
Ну, то есть, социологические...
но они были тоже под коммунистическими флагами.
Социологические опросы все-таки говорят, что против вступления в НАТО такое огромное количество людей в Украине, которое явно не исчерпывается одними сторонниками коммунистической партии.
Конечно, нет. Но сторонники коммунистической партии проявили себя на прошлой неделе как наиболее такие активные, да, проявили наибольшую активность. Между прочим, самое смешное, что еще такую же активность и подобную активность проявляли те люди, которых у нас тут называют, ну, крестоносцами, то есть люди, которые носят иконы, кресты, выдают себя за православных, и на этой, и исходя из этой причины, что-то там против чего-то протестуют.
Ну, проводит крестный ход против НАТО.
Да. Так вот, была очень смешная ситуация, когда коммунисты создавали, пытались действовать по-европейски, какой-то политический театр сделали, и там были переодеты, там, генеральный секретарь НАТО, еще кто-то в иностранцев переодеты, они что-то изображали из себя, и тут подошла колонна хоругвеносцев и начала, в принципе, ну, скажем так, покушаться на человека, который выдавал себя за Яппа де Хоопсхефера. Милиции пришлось вмешаться.
Спасать этого артиста.
Да.
Но ведь, с другой стороны, смотрите, вот кабинет министра утвердил программу, которая должна пропагандировать какие-то евроатлантические ценности на Украине. Там очень много пунктов, но они в основном такие дежурные. Провести конференции, вот какие-то там такого рода вот мероприятия. То есть все это явно не может украинскому населению разъяснить, зачем этой стране нужно вступать в НАТО, согласитесь. На это тратится огромный государственный бюджет. Появляются уже люди, которые живут за счет этого бюджета. Это целая такая история.
Пока, должен сказать, не появились и пока не тратится. Это только план. Он еще...
Появится?
Да, должен появиться. Но, конечно, мы понимаем, что любая информационная кампания, за которую берется государство, она не может быть столь эффективной, как компания, за которую будут браться добровольцы, волонтеры, общественные активисты, которые будут это искренне делать и добиваться эффекта. За деньги или без денег, в принципе, не столь важно. И откуда эти деньги в этом в смысле тоже не столь важно. Но государство должно провести, оно взяло на себя это обязательство, оно должно провести. Это его обязанность, они будут это делать. Как они это будут делать, через общественные организации или через чиновников, будет видно. Думаю, что много будет идти через чиновников, эффективность от этого будет не очень высокая. Ну, а если часть средств попадет к общественным активистам, именно к активистам, а не так называемым грантоедам, то польза от этого может быть.
Ну, в принципе, вот если говорить о европейском и евроатлантическом пути Украины, Украина собирается через НАТО попасть в Европейский Союз, да? Европейский Союз сейчас явно Украина не ждет. Это была такая неделя, когда показалось, что Европейский Союз вообще никого не ждет. После ирландского референдума стало ясно, что Лиссабонский договор о расширении Европейского, о управлении Европейским Союзом практически заблокирован. Вот как раз сегодня руководители стран-членов ЕС пытались понять, что этим сделать. Ничего четко не поняли, можно сказать. Ну, вообще, даже было сказано, что расширения Европейского Союза не будет. В этом расширении не шло речи даже об Украине. То есть, ну, по большому счету, эти европейские перспективы Украины, они откладываются на десятилетия. И никто здесь в Киеве об этом не знает. И думает, что вот этот вот путь в НАТО, это такой прямой путь в Европейский Союз. А этой дороги нет. Она закрыта там шлагбаумом.
Ну, это, конечно, разные вопросы. Формально это разные вопросы, интеграция в НАТО и в европейские, разные процессы даже. Но они предполагают очень похожие внутренние изменения страны, общества, экономик, государств, права и так дальше. И даже политической культуры. Поэтому на пути, ну, я бы не сказал, что это какой-то коридор, что НАТО это коридор на пути в Европейский Союз, или Европейский Союз является там конечной целью вступления в НАТО. На самом деле...
Но вы бы так не сказали, украинские политики так часто говорили.
Они так говорят, потому что это, с одной стороны, не одно и то же, но с другой стороны, очень близко одно к другому, поскольку подразумевает внутренние преобразования внутри страны, очень похожие. И можно, в принципе, рассматривать с точки зрения внутренних преобразований страны. Интеграция Украины в НАТО – это первый этап, а интеграция Украины в Европейский Союз – это в значительной мере тоже первый этап, но еще и кое-что, и что-то потом. И это что-то потом – это именно экономические аспекты, которые очень сложны для быстрых преобразований.
А не разочаруется украинское население, когда, допустим, даже Украина получит этот план для членства, потом даже станет членом НАТО, а потом окажется, что никакой Европейский Союз не попадает?
Я думаю, что украинское общество по-любому разочаруется, потому что это его нормальное состояние, оно все время кем-то очаровывается, кем-то разочаровывается. Это очень динамическое как бы общество в динамическом состоянии.
Прямо как российский политик в украинском обществе говорит.
Не знаю. Я не знаю, что говорят российские политики.
Украинским политикам тоже все время кажется, что украинцы должны ими очароваться, а потом они разочаровываются.
Ну, нам виднее, да, вот у нас так получается. Ничего страшного в этом нету. Это как, как влюбленность. Она приходит,
да,
вот
такая эмоциональная страна, да?
Это просто южная страна. Да.
Ну, кстати говоря, вот о южной стране. Вот как есть северный сосед Украины, да, и явно России не хочется, чтобы Украина становилась членом НАТО, чтобы она подписывала какой-то план для членства, чтобы она выполняла какие-то такого рода решения. Как раз на этой неделе стали уже чуть ли не говорить о том, что элементы противоракетной обороны могут быть размещены на украинской территории. Были уже слухи, что они в Литве будут размещаться. Все это естественная беспокоенность вызывает у российских политиков.
Угу. Может быть, это российские политики эти слухи и распускают?
Сами зачем?
Ну, чтобы потом обвинить там Литву или Украину в этом.
Ну, в любом случае, то, что Украина захотела получить план для членства, это не в России выдумали, знаете. Это в Киеве все это написали.
Я о базах говорил.
Ну, о базах. Ну, база — это следствие плана.
Ага.
Да, вот так сначала считается. План. Потом базы, агрессивная политика и визовый режим, как сказал вице-премьер Сергей Иванов.
Да, это очень натовская тема, визовый режим. Ну, не знаю, конечно, вице-премьер такого большого государства, одного из мировых лидеров, он, наверное, должен понимать, как в современном мире, кто решает визовые вопросы, занимается этим всем делом, а кто к этому не имеет никакого отношения. Думаю, что он, наверное, оговорился, имел в виду Шенгенскую зону, а сказал НАТО. Но, может быть, бывает. Что касается отношения России, то, что Россия противится движению Украины в сторону НАТО, то тут надо, конечно, различать, какая Россия, и не говорить что все огульно так, что вот Россия, просто Россия, вся Россия, это читай, каждый россиянин так считает. Там. Далеко не каждый россиянин так считает, и далеко не каждый россиянин об этом думает, и далеко не для каждого россиянина этот вопрос вообще актуален. Для его жизни, для его безопасности и так дальше. Это не является вызовом для безопасности гражданам Российской Федерации, прежде всего. То, что мы говорим, российская позиция политическая или государственная позиция, что допускают высказывания российские политические и государственные деятели, это другое. Это можно говорить о позиции российской власти. В таком плане, конечно, я с вами соглашусь, что российская власть очень нынешняя, сегодняшняя российская власть, она, конечно, очень четко артикулирует свою позицию, свое негативное отношение к украинской интеграции, возможной, там, невозможной, предполагаемой, о планах Украины двигаться в сторону НАТО и о цели Украины, конечной цели быть равноправным участником этого альянса. Но тут нужно, конечно, понимать, что это диалог, это позиция. Россияне, по крайней мере, российские политики об этом говорят, а украинские им отвечают. Поэтому, ну,
это хоть, не диалог, заочный. Это перебранка. Диалог, я думал, всегда же диалог — это что-то другое.
А вы знаете, я с украинской стороны не слышал перебранки. Но вот позиции ни Министерства иностранных дел, ни президент, ни премьер-министр, ни даже мэр Киева, в отличие от мэра Москвы, такого себя не позволяло.
Мэра Киева — другие проблемы.
Хорошо. Ну, да, но Москва, наверное, очень, да. У Москвы нет, наверное, этих проблем.
Таких, как в Киеве, может, и... Слушайте, мы с вами говорим здесь в студии, это называется диалог. Когда вы себе где-то там сидя, условно говоря, вот представьте себе, можете представить, вы сидите в Москве, что-то мне там говорите, а я вам сижу в Киеве, там через два дня вам что-то отвечаю. Потом опять вы сидите в Киеве, что-то говорите. Нет, я вам отвечаю. Я вам скажу, вот вы говорите министерство. Министерство иностранных дел Украины вынуждено так или иначе все время как-то реагировать на заявления российского внешнеполитического ведомства.
Да, ну, достаточно корректно. И
ну, тем не менее, это обмен заявлениями. Вот политики, они
даже обмен нотами дипломатическими, да. Это тоже форма диалога.
Ну, мне просто казалось, что между двумя соседними государствами есть другие форматы для диалога. Да?
Это когда мы с вами, вдвое человек, это нормальный диалог, когда мы сели и говорим, но когда разговаривает государство, это другой формат. Ну, вот это как... разговаривают механизмы бюрократические.
Это вы такие эти государства идеализируете. Они раньше так как и свои проблемы решали. Приезжал Леонид Данилович к Борису Николаевичу, между ними был диалог. И они решали так или иначе проблемы двусторонних отношений. И сейчас, когда речь о каких-то конкретных принципиальных вопросах, приезжает вот Виктор Андреевич там к Владимиру Владимировичу
и сразу уезжает.
И сразу уезжает, значит, решить не удалось ничего. Потому что если бы удалось что-то решить, то не уехал бы.
Значит, формат личных встреч не работает.
Но формат этих заявлений тоже не работает. Разве он работает? какая-то сторона что-то такое глобальное другое сказала. Вы такие плохие, вам не нравится наш язык, вы его притесняете на своей территории и вообще хотите вступить в агрессивный союз. А другая сторона отвечает, у нас союз не агрессивный, а самый что-то не есть демократический, русский язык мы не притесняем, наоборот, даже и развиваем, и вообще не морочите нам голову. Вот это вот примерно, вот я вам краткое содержание общения между дипломатическими ведомствами. Близко к реальности.
Звучит как разговор слепого с глухим, да.
Да. Я это и есть перебранка, а не диалог, да? Вот. Тут возникает вопрос, нужно ли вообще и Москве, и Киеву действительно реальный, серьезный диалог, нужен ли он по поводу НАТО, по поводу евроатлантической интеграции. Может быть, обе стороны как раз удовлетворены тем, что это в таком виде все продолжается.
Ну, мы с вами говорили об украинской ситуации, об украинских политиках, которые себя там позиционируют каким-то образом на этой теме для своих избирателей. То же самое происходит и в Российской Федерации. Российская власть тоже позиционирует себя на этой теме. То есть тема НАТО, это даже, наверное, и вот эти высказывания Лужкова там, или Иванова, они, ну и даже Путина, они прежде всего адресовываются внутренней российской целевой аудитории. И то, что мы на это отвечаем через ноты МЗ нашего МИДа, это как бы мы уже не можем не отвечать только поэтому. И поэтому такой диалог. Но мы-то понимаем, что настоящая целевая аудитория этих месседжей российской власти, это их избиратели, это российские граждане, это вопрос для внутреннего употребления.
А вот натовские политики, когда приезжают на Украину, они не обсуждают, вы считаете, с украинскими выходителями, именно проблема вот российского отношения к украинскому вступлению в НАТО. Это их беспокоит или не сильно?
Я очень часто наблюдал, когда и экспертам западным, и членам делегаций задаются вопросы в Украине, прежде всего, если обсуждается вопрос НАТО или вступление, не вступление Украины, то спрашивают позицию европейцев прежде всего, ну и реже американцев, о том, как они расценивают позицию России по этому вопросу. То есть эта позиция значима для украинского общества и украинских экспертов. Ну и но эти вопросы в большей мере риторического характера. Это вопрос задается и уже, в принципе, ожидается ответ, что скажут, что нет, мы это сами решаем без россиян. Мы россиян уважаем, с ними сотрудничаем, но это не их вопрос, это наш вопрос. И вот на этом как бы все, российская тема и закрывается во время этих диалогов НАТО с Украиной.
Так говорят украинские представители, а западные представители что им отвечают?
А западные отвечают, что нет, конечно, Россия не является членом НАТО. Решения внутри НАТО ухваливаются.
Принимаются.
Принимаются консенсусом, поэтому Россия не может заблокировать это решение, потому что она не имеет права голоса внутри НАТО.
Поэтому вы решите свои задачи
поэтому
сами.
Поэтому вы да? решаете сами, мы сами, и мы вместе с вами решаем общий вопрос. Все.
Ну, вот о том, как Украина справляется.
Я еще могу, да. Может быть, о Черноморском флоте.
А вы не успеете, потому что у нас будет краткий выпуск новостей, а потом это мы анонсируем тему Черноморского флота. Слушатели будут с большим удовольствием дождутся вашего возвращения в эфир. Напомню, что это эксперт, политический эксперт Института евроатлантической интеграции Владимир Горбач у нас в эфире. И мы вернемся в эфир после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. После 22 часа по московскому времени, после краткого выпуска новостей с повторением в частную часть 3 часа дня в понедельник, Ирина Лагунина предложит нам следующие темы в программе «Время и мир». Почему Белград, по большому счету, не помог косовским сербам? Энергетическое сотрудничество России и Европы, слушание в Сенате США, свобода архитектора и авторитарные режимы, беседа с консультантом Эрмитажа и «Животные в большом городе». Вторая передача цикла. Сегодня речь пойдет о возвращенцах в большие города.
Радио «Свобода». Новости. В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. В столице Армении, Ереване, проходит многотысячный митинг оппозиции. В акции принимают участие представители армянского общенационального движения во главе с бывшим президентом страны Левоном Тер-Петросяном. В Красноярском крае с пищевым отравлением госпитализированы более 20 детей, отдыхавших в детском лагере «Солнечный». Двое из них в тяжелом состоянии. По сообщению врачей, причиной отравления могли стать плохо вымытые овощи и фрукты. В Приморье работники горно-рудного предприятия «Русский вольфрам» прекратили голодовку, объявленную 16 июня. По сообщению краевой администрации, руководство компании выделило 20 миллионов рублей для погашения задолженности по зарплате. В Краснодаре гарнизонный суд приговорил сержанта Дениса Корытова к 3,5 годам лишения свободы за избиение рядового Александра Иванова. Воинскую часть, в которой это произошло, суд обязал выплатить 150 тысяч рублей семье пострадавшего. Суд в Москве дал согласие на уголовное преследование бывшего адвоката ЮКОСа Натальи Личбинской, которая занималась юридической стороной банкротства нефтяной компании. Ее подозревают в крупном мошенничестве и отмывании денег. Прокуратура Москвы выявила незначительные нарушения трудового законодательства в деятельности российско-британской нефтяной компании ТНК-БП. Россия считает, что планы США по размещению в Восточной Европе элементов своей противоракетной обороны не соответствуют заявленной Вашингтоном цели нейтрализации угрозы со стороны Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. В Москве прошли переговоры премьер-министров России и Молдавии Владимира Путина и Зинаиды Гречаны. Они обсудили вопросы экономического сотрудничества, а также поставки российского газа в республику.
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. С нами в студии политический аналитик Института Евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач. И мы продолжаем нашу дискуссию относительно натовской недели на Украине. Напомню, что в этой стране побывала с визитом представительная делегация Североатлантического союза во главе с генеральным секретарем НАТО Япом Ван де Хопсхеффером. 8-800-222-12, телефон прямого эфира «Радио Свобода». Это бесплатный звонок для всех регионов Российской Федерации, так что звоните и задавайте вопросы нашему гостю, который обещал нам сказать о Черноморском флоте. Что хорошего хотите сказать об этом воинском объединении?
Я хотел хорошую новость для россиян сказать, что НАТО, ну, по крайней мере, на экспертном уровне и на уровне официальной позиции не будет требовать и не требует, и не ставит вопрос вообще перед Украиной, что условием вступления Украины в НАТО будет выведение Черноморского флота из Севастополя. Почему? Это даже многих украинцев удивило. Почему? Ответ очень простой. Поскольку НАТО не рассматривает Российскую Федерацию как враждебную силу, не рассматривает как потенциального противника и, наоборот, рассматривает Российскую Федерацию как союзника, который, вместе с которым можно на евроазиатском и европейском атлантическом пространстве обеспечивать большую безопасность, чем без нее. Поэтому сотрудничество НАТО с Российской Федерацией, оно как бы рассматривается как союзническое, а не как конфронтационное, как иногда можно сделать вывод по высказываниям российских политиков.
Владимир из Нижегородской области у нас есть.
Добрый вечер.
Добрый.
Господин Горбач, вот мне объясните такую вещь. Как у вас выборы, наши депутаты, как грачи полетели на Украине? Что они там делают? Пятой колонной, что ли, руководят? Их говорящие головы с экранов льют такую грязь на Украину. Вот сегодня, по-моему, 2 недели Марков у Крамурзы был. Говорил, что Украина оккупирована американцами, сателлитами. Вот кем она оккупирована-то? Спасибо.
Спасибо за вопрос. К счастью, хорошая новость у меня для вас. Никем не оккупирована, ни Украина, ни Крым. Можно смело приезжать, отдыхать, общаться, дружить и заниматься чем угодно, что не запрещено законом. От бизнеса до всего чего угодно. Но о российских политиках и депутатах, как вы сказали, не только депутаты, но многие российские политики, они реагируют, конечно, на события в нашей стране, очень активно реагируют. Я лично видел во времена событий Оранжевой революции нескольких российских политиков из разных абсолютно политических сил, которые очень весело праздновали эти все события, поздравляли штаб Оранжевых сил там с победой, и носили шарфики и так дальше, и считали, что это они вот там, где новости, там и политики, поэтому...
Один из них сейчас представляет Российскую Федерацию в НАТО.
Да, тем более.
Кстати говоря, у нас к нам присоединился главный редактор газеты, журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И вот мне очень хотелось бы, чтобы и вы свое сказали отношение к итогам вот этой вот евроатлантической украинской недели. Вы за ней следили, я думаю. И вот как считаете, Украина приблизилась к НАТО после того, как натовская делегация увидела здесь пикеты и вообще, так сказать, раздражение части украинского общества? Или наоборот, это все вообще не самое главное в отношениях между НАТО и Украиной?
Ну, то, что натовская делегация увидела пикет, я надеюсь, что их это не очень удивило. В том смысле, что я надеюсь, что они, в общем, в курсе о том, какая ситуация складывается в украинском общественном мнении относительно НАТО. Потому что если это не так, то тогда, вот, конечно, печально. Но я думаю, что натовское начальство, в общем, хорошо информировано. А насколько это повлияло на их отношения, думаю, что мало. Потому что, по моим ощущениям, все, что происходит вокруг членства Украины в НАТО, или возможного членства Украины в НАТО, это такая довольно большая политика, которая не очень внимательно ориентируется на, так сказать, маленькие человеческие слабости, как электората, так и конкретных руководителей Украины, или там России, или кого угодно. И, в общем, я не думаю, что эта поездка как-то повлияла или изменила их позицию. И вообще у меня ощущение, что главное, так сказать, сражение или, я не знаю, поединок развернется в обход Украины. То есть это станет предметом некоего взаимовлияния, взаимодействия российских политиков, российского руководства и руководство натовских стран, причем прежде всего европейских, потому что американская позиция абсолютно ясна, изменить ее, я думаю, ничего не сможет, в том числе и кто бы ни победил на следующих выборах американских, они будут продолжать примерно ту же линию, что Буш. А вот в Европе большой разброд, и мне кажется, что предстоящие месяцы, что будет делать Россия, это, так сказать, воздействовать на Европу, на ту ее часть, которая высказалась в Бухаресте против членства Украины.
Владимир, как вы считаете, ну, получится ли у России воздействовать на европейцев?
Во-первых, ничего не известно, что в Бухаресте какая-то часть высказалась против членства Украины, поскольку в заключительной резолюции четко написано, что Украина и Грузия будут членами НАТО. Это, ну, как бы стратегически решение такое принято, оно беспрецедентно, ни по отношению ни к какой стране такого решения не принималось. Наперед, что оно будет, да. Да, сказали, не сейчас, но да, сказали. Поэтому то, что идет и будет вестись дискуссия внутри НАТО об Украине прежде всего, и будет, Украина будет предметом, объектом в диалоге России со странами Запада, это, конечно, несомненно, это очень неудобная позиция для Украины, как государства, быть вот игрушкой в этих руках, но, тем не менее, что бы ни думали большие игроки, я имею в виду там Соединенные Штаты, Россию, Европейский Союз или крупные европейские государства в отдельности, что бы ни думали большие игроки, Украина будет думать сама о своем интересе, и это, ну, как бы абсолютно нормально, и это нужно будет, это придется учитывать и Российской Федерации, и странам Запада, и этот национальный украинский интерес будет состоять в том, чтобы выиграть в этой игре, чужой игре, чтобы в этой чужой игре получить как можно больше преференций для своей страны, для безопасности, прежде всего, своей страны и для ее развития.
Федор, а вот украинский выигрыш, по-вашему, в чем состоит в таком случае?
Ну, это вопрос именно в том, как понимается выигрыш. Я-то, глядя со стороны, могу так предположить, такую логику у украинского руководства, ну, той части руководства, которая выступает за членство в НАТО, что речь идет не столько о безопасности, поскольку все-таки, слава тебе Господи, несмотря на все трения и разного рода уколы взаимные или российские в адрес Украины, ну, как-то говорить о угрозе безопасности Украины, по-моему, нет никаких оснований. А есть вопрос стратегический, связанный с геополитической и политической идентичностью Украины. То есть, насколько я понимаю логику господина Ющенко, если Украина вступит в НАТО, то вот на этом вопрос о том, состоялось ли украинское государство или нет, будет решен окончательно и бесповоротно. Поскольку у Украины будет четкий такой вот круг друзей, которые уже ее никогда никуда не отдадут и не позволят России оказывать влияние. Ну, возможно, эта логика и справедлива, но только на пути вот к этому событию может много неприятного произойти, и я думаю, что Россия уже обозначила примерно направление, по которому она может действовать по расшатыванию, так сказать, устойчивости украинского общества. А что же касается того, что было сделано беспрецедентное заявление о том, что Украина и Грузия будут в НАТО, да, оно было сделано, но я подчеркну то, что сказал мой собеседник, что это беспрецедентно и что такого никогда не было. Вы знаете, вот это и пугает. Потому что когда все идет, так сказать, в штатном режиме, и, значит, действия идут так, как положено, то есть сначала один этап, потом следующий, потом план действий, потом еще что-то, вот это вот внушает уверенность, что поступательное развитие не прервется. А когда по политическим причинам перескакиваются все этапы, и делается заявление, которое, в общем, никого ни к чему не обязывает, несмотря ни на что. Вот это вот свидетельствует, на мой взгляд, о глубоком разброде, который, безусловно, имеется в Европе. И достаточно пообщаться с представителями ряда стран европейских, чтобы понять, как глубоко они не уверены в том, чего они хотят в отношении Украины.
Ну, я соглашусь, конечно, что это бухарестское решение, оно очень неожиданное было, и прежде всего неожиданное для Украины, для России тоже, наверное, но для Украины еще более неожиданное, поскольку касалось, собственно, Украины. Но должен сказать, что все так называемые волны расширения НАТО, они происходили в разных, вот в таких неожиданностях. То есть сначала был формат интенсифицированного диалога, потом в Мадриде предложили формат, план действий относительно членства. И вот теперь в Бухаресте вообще записали, что мы вам обещаем, что вы будете, но пока не говорим, когда. Это, конечно, не формат, но это какой-то, ну, такой вот неожиданный прецедент. С этим я абсолютно согласен с уважаемым Федором, но должен сказать, что как понимается национальный интерес, и если, конечно, вы думаете, что нынешние украинские власти, там президент Ющенко думает, что вот вступить в НАТО и это уже все, это какая-то конечная точка, дальше история остановится. Нет, конечно, она не остановится, я даже не думаю, что так думают наши власти. Вступление в НАТО – это не какая-то конечная точка, вот финиш, куда мы должны прийти, это процесс внутренних изменений, это способ, это инструмент нашей внутренней модернизации, модернизации страны всей, ну, начиная из сферы безопасности, там, демократии, политической какой-то сферы, рыночной экономики и так дальше и тому подобное. Это первые шаги по пути как бы переформатирования страны под западную модель развития. И вот это, лично я вижу в этом как бы национальный интерес, и это мой ответ на вопрос, зачем Украине нужно НАТО.
Давайте послушаем слушательницу Людмилу Ивановну из Смоленской области. Здравствуйте, Людмила Ивановна.
Добрый вечер. Уважаемые господа, вы меня слушаете, да?
Да,
да. Имею 70 лет жизни позади, только в России, без всяких выездов. И вот мой вывод. На фактическое руководство России не может полагаться ни гражданин ее, ни какая-то другая страна. Потому что у них какие-то странные интересы, совершенно различные с нашими интересами. Вот Украина большая, Украина в центре Европы. За нее душа у меня не очень болит относительно. А вот об Армении, посмотрите, что сделала Россия с Арменией. Блокада за блокадой. То грузины, то еще кто. Армения ищет спасения у Ирана. Почему? Там большущая диаспора, которая не очень дружественна к руководству. А Украина пусть ищет свою подстраховку, какую хочет. Посмотрите, что делают с нами, простыми людьми. Мы не видим молдавских помидор, мы не видим украинских помидор и другого сельскохозяйственного товара. Нас буквально задушили помидорами азербайджанскими, которые хотят в стенку.
Да, понятно, Людмила Ивановна, ваша мысль.
Ну,
и
вот такое дело.
Понятно. Вот пусть Федор Лукьянов как раз и ответит относительно. Это же вообще касается роли России на постсоветском пространстве.
У меня тоже есть реплика насчет помидоров.
Будете пропагандировать украинские помидоры? Не надо. Господин Лукьянов. Я не прошу вас только не о помидорах говорить. Не будем сводить нашу дискуссию к беседам о том, чьи помидоры лучше. Вы, кстати, какие помидоры любите?
Ну, я только могу сказать, что мы российских помидоров не очень видим, что меня потрясает. Они не азербайджанские в основном, а всякие совсем уж заморские.
Это в Москве, это уже, да.
Гримаса глобализации. Это не очень связано с политикой России. А что касается поведения на постсоветском пространстве... Ну, что я не очень понимаю, какие у слушательницы претензии к российскому руководству в отношении Армении. Тут-то как раз, мне кажется, Россия очень активно вовлекается во все процессы там. И, так сказать, без российского присутствия и российской роли Армении совсем было бы плохо в том окружении, в котором она находится. А в целом политика меняется. Она стала, кстати говоря, заметный другой после событий Оранжевой революции, потому что российское руководство внимательно изучило уроки Украины 2004 года. После этого позиция стала крайне жесткой России, не только в отношении Украины, а, собственно, в отношении всех соседей, но одновременно, я бы сказал, более реалистической. Реализм заключается в том, что до того момента Россия инерционно рассматривала все соседние страны как не совсем страны. То есть вот то вмешательство, которое было, масштабное вмешательство во внутренние дела Украины в 2004 году, означало, что Россия исходила из мысли, что мы все прекрасно знаем, что там внутри происходит, это все то же самое, что и у нас, сейчас мы вмешаемся и быстренько все поправим. Результат был таков, что, в общем, задумались, а правильно ли мы вообще понимаем, что там происходит, и надо ли вмешиваться внутрь. И мне кажется, что общая тональность изменилась, она не стала более дружественной в отношении соседних стран, но, по крайней мере, это уже совсем другой этап. Это понимание, что это другие страны со своей логикой, со своим внутренним развитием, и мы можем, так сказать, воздействовать извне, но вот внутри уже не очень желательно что-то пытаться делать, потому что это приносит обратный результат. Мы просто не понимаем, что там происходит.
Я бы спросил Федора, вот политика стала реалистичнее или Российской Федерации, или она стала эгоистичнее по отношению к новым независимым государствам? И, может быть, это Армении тоже касается на самом деле? Если такая идет у нас реакция в эфире, то, наверное, чем-то армяне недовольны от присутствия, дружественного присутствия Российской Федерации. Наверное, приходится продавать все стратегические объекты, то Росэнерго, то каким-то другим российским монополиям. Это не совсем приятно для армянских элит и граждан, наверное, не знаю. Искать противовес вот такому эгоистическому подходу Российской Федерации они вынуждены в других странах. То же самое, в принципе, можно сказать и об Украине. Но Украина, в отличие от России, рассматривала и рассматривает, и, я надеюсь, будет рассматривать все другие страны как страны и государство как государство. Без различия, это маленькая страна, бывшая великая империя или новое государство, которое появилось. Но по высказываниям, например, российского президента в том же Бухаресте, об Украине, что это и не государство, а непонятно что. Тут прослеживается отношение большого, конечно, крупного геополитического игрока Российской Федерации, что если какая-то страна империя, то это страна. А если страна никогда не была империей, то это и полустрана какая-то, лимитроф, лимес какой-то, что-то где-то там, периферийное явление, неинтересное, управляемое извне, без своей собственной воли, субъектности и цели существования.
Вы закончили вопрос, Федор?
Да.
Федор.
Во-первых, что касается, чуть про Армению свернули. Безусловно, каждая страна ищет те возможности, которые есть. И если мы говорим об эгоистичной политике, она у всех эгоистична. И вообще Мне кажется, что мы живем сейчас в таком мире, то есть мир находится в таком состоянии, когда кроме эгоизма и стремления каждой страны, любой, хоть большой, хоть маленькой, пытаться увеличивать свои возможности их использовать, это вообще основной принцип. И задан он, конечно, отнюдь не Арменией, Украиной и даже не Россией, а он задан Соединенными Штатами, то и тем типом политики, которые они проводят как минимум последние 8 лет, а может быть даже и дольше. Так что здесь ничего нового, во-первых, нет. Во-вторых, здесь нет ничего удивительного. Так, в общем, было и, наверное, будет в обозримое время.
Удивление вызывает риторика братских отношений, родственных там, и так дальше, и на этом фоне реальная политика.
Ой, ну вы знаете, риторика в политике, а когда мы слушаем кудрявые, очень красивые словеса европейских политиков, которые говорят совершенно не то, что они хотят делать или делают. Но можно, конечно, так сказать, верить в то, что политики когда-нибудь говорят правду. Я бы, к сожалению, вот имея тот опыт, который и мы имеем в России, и вы имеете в Украине, и все другие постсоветские народы, я бы вообще уже перестал слушать вот то, что они все говорят. А что касается, вот вы затронули тему империи, не империя, как относиться. Ну, империя отношения не имеет к этой теме. Империи сейчас, в общем, либо их не осталось, либо они как-то трансформировались. Тут другая тема, которая, конечно, очень заметна и по риторике российской, и, собственно, по реальному отношению. Это вот действительно восприятие стран как суверенных и несуверенных. То есть, с точки зрения России, вот иметь дело, реально разговаривать и решать вопросы надо со странами, которые обладают полным суверенитетом. С точки зрения, опять же, России, таковых стран в мире просто считанное количество. Это прежде всего Соединенные Штаты, которые, безусловно, решают не только за себя, но и за многих других. Но это, наверное, Китай, это в какой-то степени Индия. Уже с европейскими странами сложнее, потому что они зажаты в очень большом количестве ограничений.
Они делегируют суверенитет.
С этой точки зрения Россия, в общем, и рассматривает окружающий мир. Это не значит, что вообще ни с кем не надо иметь дело больше.
Но похоже на то. Похоже на то.
Так не получится, конечно. Это очень примитивно, если уж так совсем подходить. Но по большому счету, конечно, глубокое убеждение, что есть определенное количество великих держав, которые в конечном итоге решают все основные вопросы. Если эти вопросы не решаются, то их и невозможно решить до тех пор, пока вот эти вот субъекты политики как-то не найдут какого-то баланса. А баланс не видно.
Послушаем звонок. Сейчас Владимир из Москвы. Здравствуйте, Владимир.
Да, спасибо. Можно задать?
Да, задавайте. Только прежде
скажите,
чем задать кому
вопрос, несколько секунд для пояснения. Я родился и вырос в Крыму. Там у меня сейчас родичи живут. Большинство, подавляющее большинство родственников живет в Запорожской области. Мне уже 8-10 лет. Так вот, и среди моих родственников, и среди всего окружения, в деревнях, в городах, вступление Украины в НАТО, распри между Россией и Украиной никому не нужно. А вот у меня вопрос к активному защитнику вступления Украины в НАТО. Не руководящим слоям, это все понятно. А вот вам лично, вы защищаете, зачем вам нужно вот вот это недомолвки между Россией и Украиной, и зачем вам лично вступление в НАТО? Что это вам дает?
Ну, я уже пытался сказать, что в процессе вступления Украины в НАТО и внутренних преобразованиях внутри страны, я вижу способ модернизации собственной страны. Модернизации Украины в большой мере за счет внешнего ресурса безопасности, которым располагает Североатлантический альянс. Это с одной стороны. С другой стороны, почему я не вижу и активно рассказываю, что этого нет. НАТО не угрожает Российской Федерации. Украине этот вопрос достаточно конфронтационный, потому что очень большая часть населения считает, что можно быть либо за НАТО, либо за Россию. На самом деле, как я понимаю суть дела, так вопрос не стоит. НАТО не угрожает России, и членство Украины в НАТО не противоречит российским интересам.
Собственно, вот тут вопрос к Федору Лукьянову. Вот такое вот мнение ведь части украинского населения во многом сформируется российскими средствами массовой информации, согласитесь, даже не своими. ну и выступлениями российских политиков, естественно, в том же Крыму и так далее.
Ну, российские средства массовой информации, как и вообще вся сфера публичной российской пропаганды, это отдельная история, лично для меня крайне печальная. И я совершенно согласен с тем, что российские средства массовой информации формируют глубоко искаженную и вредную картину как Украины, так и вообще окружающего мира. Но это, к сожалению, тот феномен, который связан с некоторыми особенностями российской политической системы сегодня, и нет оснований полагать, что это изменится в обозримом будущем. Но тут все-таки надо понимать, мне кажется, что для украинской политики, для российской политики вот эта вот проблема Украины в НАТО, даже если предположить, что у нас начнутся какие-то благотворные изменения в сторону там децентрализации, демонополизации политического процесса и смягчения, я думаю, что в этом вопросе принципиально ничего не изменится. Ну, по целому ряду причин Россия рассматривает, опять же, вопрос не столько в Украине, я не хочу, так сказать, обижать украинских коллег, но, собственно, мы согласились, что Украина в данном случае скорее объект, чем субъект. Это вопрос о статусе России в мире с точки зрения российского руководства. И, в общем, когда говорил любимейший нами американский политолог Бжезинский, говорил о том, что Украина подконтрольна России, не подконтрольна России, это две разных геополитических ситуации, но, в общем, он прав. Речь идет не об восстановлении, конечно, Советского Союза там, или имперских амбиций в прямом смысле, но, в общем, от этого будет очень много зависеть стратегически для российского самоощущения и вообще для перспектив России как стратегической единицы. Так что, да, конечно, СМИ желательно было бы выключить наши, но не уверен, что от этого что-то принципиально...
Это не была ваша рекомендация украинскому руководству выключить российские СМИ?
Нет,
это был образ.
Российскому руководству рекомендация, украинскому я не даю, извините.
Да, спасибо, потому что я уже несколько раз перепугался, потом мы говорили, что это вот по нашей инициативе, высказанной в эфире «Радио Свобода», отключены российские телеканалы на территории Украины. Мы бы долго бы смеялись с вами, Федор, безусловно. Но, между прочим, мы уже приближаемся к завершению, собственно, нашего эфира. Хочу поблагодарить наших гостей за участие в нем, поблагодарить политического аналитика Института Евроатлантического сотрудничества Владимира Горбача и главного редактора журнала «Россия в глобальной политике» Федора Лукьянова за то, что они участвовали в программе «Время гостей». Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. А сейчас, после вот, окончания нашей программы, Андрей Шарый подведет итоги дня в программе «Время свободы». Основные темы выпуска. В Кирове открыт памятник жертвам политических репрессий. Почему в России мало кто обратил внимание на эту новость? Партия «Яблоко» определяет новую стратегию политической борьбы. Сколь велики разногласия между умеренными и радикалами. Европейский Союз отменяет санкции против Кубы. Как это повлияет на режим Рауля Кастро? И в Москву приехали депутаты парламента Тибета в изгнании. С кем они встретятся и чего добиваются?
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Почему инициатива по выдвижению общества «Мемориал» на Нобелевскую премию исходит из-за рубежа? Об этом говорим с членами правления Международного историко-просветительского общества «Мемориал» Еленой Жемковой и Александром Черкасовым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный интернет.